говорит Радио Свобода. Директор фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов допрошен службой судебных приставов в связи с отказом ФБК удалить фильм «Он вам не Димон» по иску Алишера Усманова.
Им важно оказать давление эмоциональное на меня и каким-то образом посмотреть, как я буду реагировать.
Реджеп Эрдоган на встрече с Петром Порошенко подтвердил, что Турция не признает присоединение Крыма к России.
Довольно сильная пощечина Владимиру Путину, тем более, что это было сказано буквально через несколько дней после его 65-летия.
Блогера вызвали в полицию из-за поста в социальной сети с цитатой из книги «Незнайка на Луне».
Сотрудник реально не понимал, что это отрывок из «Незнайки». Он на полном серьезе читает, там, что зажигаете ненависть к полицейским, селедочка спросила, там, бу-бу-бу-бу-бу.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 10 октября. Итак, задержанного сегодня утром директора фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова отпустили из управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. После опроса судебные приставы вручили Рубанову требование явиться для дачи объяснений 13 октября. Рубанова задержали во вторник утром у подъезда его дома. Из постановления, которое он опубликовал в Твиттере, следует, что задержание связано с отказом ФБК удалить фрагменты фильма о незадекларированной недвижимости премьера Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» по иску миллиардера Алишера Усманова. Вот что Роман Рубанов рассказал в интервью моему коллеге Ивану Мартыненко.
Держали меня сегодня с утра, рано-рано утром, у подъезда трое судебных приставов и доставили в районе 7 часов в отдел на Бутырском валу Главного управления по городу Москве, где, соответственно, меня ждал судебный пристав, который предоставил мне копии документов, которые были уже представлен моим юристом, взял с меня объяснение. В целом, довольно странный набор процессуальных действий, которые они не обязаны были делать.
То есть вы думаете, что они просто таким образом оказывают на вас давление в связи с фильмом «Он»?
Безусловно, конечно, им важно оказать давление эмоциональное на меня и каким-то образом посмотреть, как я буду реагировать.
Вас задержали именно в связи с делом по удалению фрагмента из фильма «Он вам не Димон». Что вообще дальше будет происходить с этим фильмом?
Есть два лица, которые суд обязал исполнить некие действия по этому фильму. С точки зрения ФБК, они пришли ко мне как должностному лицу ФБК. Они, ну то есть ФБК свою часть выполнила. Мы везде разместили опровержение и той части, где, возможно, все сделали, что требовалось. А с точки зрения Алексея Анатольевича, ну, Алексей Анатольевич находится в спецприемнике, и он, ну, он недоступен. Зачем они ходят ко мне, когда я все сделал, все выполнил, мне не очень понятно. Ну, очевидно, они пытаются составить состав по 315 статье Уголовного кодекса и привлечь меня к уголовной ответственности до 2 лет.
Вас 13 числа взяли явить в суд или опять в службу приставов?
Это служба приставов 13-20 числа. Я ожидаю, что они могут возбудить 13 числа уголовное дело и начать проводить обыски ФБК у меня лично дома, где угодно. Я предполагаю, у них есть целенаправленная кампания на то, чтобы посмотреть, как мы, ФБК и избирательная кампания Алексея Навального функционируем под давлением. Вот они и смотрят. Им крайне не хочется, чтобы мы участвовали в выборах. И у них этот инструмент возбуждения уголовных дел, физическое оказание давления, они довольно отработаны, и они справятся. Мы этот вариант предполагаем. Конечно, нам сложно и тяжело, но мы все-таки надеемся, что это не сильно повлияет на избирательную кампанию.
Это был директор фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Иван Мартыненко. Слушайте программу «Время свободы». В понедельник президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексию Крыма. По его словам, Турция, цитата, «будет продолжать поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность». Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве. В ответ на вопрос о том, готова ли Турция ввести санкции в отношении России, Эрдоган сказал, что вопрос Крыма является деликатным и что Анкара пытается помочь крымским татарам, которые, цитата, находятся в неволе. Эрдоган также отметил, что Турция очень довольна той поддержкой, которую крымским татарам оказывает Киев. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на слова Эрдогана заявил, что, цитата, «в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России, это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики». Конец цитаты. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Турции просто, еще одна цитата, «делает приятное президенту Украины Петру Порошенко». Свидетельствует ли заявление Реджепа Эрдогана по Крыму о новом обострении турецко-российских отношений? Мой собеседник, независимый политолог Юрий Федоров. Совсем недавно с Реджепом Эрдоганом встречался Владимир Путин. Было это, кстати, через несколько дней после референдума в иракском Курдистане о его независимости. И Путин тогда подтвердил, что Россия выступает за сохранение территориальной целостности Турции. Проходит меньше двух недель, и Эрдоган открыто поддерживает Украину по проблеме Крыма. А на ваш взгляд, что за этим стоит в первую очередь? Прикрываемая вот этими обменными визитами сохраняющаяся сложность в российско-турецких отношениях? Может, какие-то исторические причины? Или просто Эрдоган, как президент страны-члена НАТО, не мог ответить по-другому, раз уж вопрос на эту тему был задан на пресс-конференции?
Ну, во-первых, я думаю, что это довольно сильная пощечина Владимиру Путину, тем более, что это было сказано буквально через несколько дней после его 65-летия. Первая неприятность для него была связана с все-таки выступлениями протеста, которые сторонники Навального осуществили, пусть и небольшие, и не такие, на которые Навальный, видимо, надеялся, но тем не менее. Но вернемся к Эрдогану. Исторически Россия и Турция всегда были противниками в Черноморском бассейне и на Кавказе, и в Крыму. Ну, вспомним, что до, если я не ошибаюсь, до конца 18-го столетия Крым принадлежал, в общем, Турции. Крымский хан был вассалом турецким. И постоянно исторически шли войны между Россией и Турцией в северо-западном Причерноморье, там, где сейчас Молдавия примерно и так далее. И, кроме того, исторически, опять же, если подходить к этой проблеме, то были большие сложности между Россией и Турцией во время так называемых «Кавказских войн» 19-го столетия, особенно учитывая тот факт, что Российская империя тогда, ну, по сути дела, осуществила одну из первых в истории, ну, по крайней мере, в новой истории этнических чисток, изничтожив, ну, по разным подсчетам, но где-то около миллиона народов адыгской группы. И где-то около полумиллиона, как минимум, изгнав в Турцию. И эти люди там осели, естественно, в течение достаточно долгого времени, были носителями антирусских и антироссийских настроений и устремлений. Так что вообще исторически Россия и Турция всегда были, ну, скажем так, по разные стороны геополитического раздела этого региона. Турция, скорее, всегда старалась как-то сотрудничать, иногда вступала в союзы антироссийские с европейскими державами. Пример – Крымская война. Но это история. А если говорить о нынешнем состоянии дел, то отношения между Россией и Турцией мне, честно говоря, напоминают что-то типа, помните, такое было выражение в конце 30-х годов, «заклятые друзья», между, когда говорили об отношениях Советского Союза и нацистской Германии. Так вот и сейчас это что-то типа «заклятых друзей». Потому что, с одной стороны, у Эрдогана достаточно сложные отношения с Западом, достаточно сложные отношения с Соединенными Штатами. Ведь пару дней тому назад, по-моему, была прервана взаимная выдача виз. Там была своя история такая, типа шпионская, что ли. Турция всегда вызывала сложные очень и напряженные отношения к Соединенным Штатам. Вот тот факт, что главный враг Эрдогана, Гюлен, находится в Соединенных Штатах. И соответственно, американцы отказываются удовлетворить требования Эрдогана о его выдаче. Так что, с одной стороны, есть общий, ну, для России это общий враг, для Турции Соединенные Штаты это не враг, но, наверное, уж по крайней мере не друг нынешнему руководству Турции, скорее соперник. Так что это сближает двух лидеров. Но есть и то, что разделяет. Разделяет, я думаю, прежде всего, курдская проблема. потому что Россия уже на протяжении... Но опять же, вот если говорить об истории, то начиная с Крымской войны, российская разведка и всякого рода эмиссары пытались установить отношения с курдскими вождями курдских племен. Потом эти отношения с курдами особенно поддерживали в советский период. Помнится, было в воспоминаниях генерала Судоплатова некий нелюбопытный эпизод о том, как он устанавливал контакты с одним из курдских лидеров, по-моему, с Мустафой Барзани. Это было где-то уже после Второй мировой войны. И курдская проблема, отношение к курдам, всегда было источником очень жесткой напряженности в российско-турецких отношениях, потому что в Советском Союзе и сейчас в России курдов рассматривают как партнеров, как возможных союзников, как некий такой инструмент давления, с одной стороны, на турецкое руководство, с другой стороны, на иракских лидеров. И с третьей стороны, давайте не забывать, что у курдов достаточно сложные отношения с Ираном. Так что укреплять отношения с курдскими лидерами и с курдскими организациями – это традиционная политика России, которая столь же традиционно вызывала очень острое негодование, раздражение, неприятие в Анкаре. Ну, сначала в Стамбуле, потом в Анкаре. Я не могу не сказать о том, что главная курдская организация террористическая, по-моему, она называется «Рабочая партия Курдистана», чей лидер Аджалан сидит сейчас в турецкой тюрьме. Но, тем не менее, эта организация имеет, если я только в последнее время, может быть, что-то изменилось, но было представительство в Москве, и эти люди, это вообще очень левые такие, даже, может быть, левее брежневских коммунистов, и близкие к террористам, и ответственные за некоторые террористические акты, особенно в Турции. Эти люди всегда пользовались поддержкой российских политических организаций, ну, прежде всего, в советское время, значит, международного отдела ЦК КПСС и КГБ, а сейчас, я думаю, все эти отношения строятся по линии службы внешней разведки, возможно, ФСБ. Так что вот эта проблема всегда была острой в отношениях России и Турции.
Можно ли ожидать, что Владимир Путин как-то начнет разыгрывать вот эту курдскую карту, которую он, судя по всему, уже давно держит в рукаве? Можно ли ожидать, что Москва открыто пойдет на поддержку курдского сепаратистского движения в Турции? Ну, скажем, мотивируя это тем, что курды противостоят, или, по крайней мере, часть курдов противостоит исламскому государству?
Так я думаю, что Владимир Путин постоянно то усиливал, то немножко ослаблял свою поддержку. Но ведь достаточно хорошо известно, что лидеры той части курдских организаций, которые контролируют районы, населенные курдами в Сирии, я сейчас просто не помню название этой организации, это своего рода, так сказать, ветвь курдской рабочей партии. Так вот, этих лидеров принимали в Москве. Их, правда, официально их приглашали, если я не ошибаюсь, по линии Академического института востоковедения или что-то в этом духе. Там для них устраивали. Но им этот институт устраивал всякого рода контакты и беседы с достаточно влиятельными людьми. По крайней мере, так сообщалось. Но я могу предположить, что были контакты, о которых руководство института востоковедения и не сообщало. Так что поддержка, политическая поддержка, а возможно и не только политическая, возможно, что туда перебрасываются какие-то, поставляются оружие, ну, по крайней мере, стрелковые, может быть, легкие артиллерийские орудия. Так что поддержка была всегда, а это всегда раздражало неимоверно Анкару. Потому что, с одной стороны, вроде бы Москва здесь в одном строю, потому что эти курдские организации, курдские отряды, они, если они и не борются в полной мере с исламским государством, но, по крайней мере, они его не поддерживают. У них очень сложные отношения и с правительством Асада, и с режимом Асада, и с оппозицией сирийской. Они, собственно, говорят, оставьте нас в покое и дайте нам жить своей жизнью. Вот позиция этих организаций. А дальше мы будем уже сами решать вопрос о строительстве курдского государства и так далее. Но это наше дело, это курдское дело.
И вряд ли кому-то нужно в эти дела вмешиваться. А это безумно раздражает Анкару, потому что это неизбежно повлечет за собой вопрос о контроле над турецкими провинциями, населенными курдами. Так что эта вот проблема, она всегда есть и будет, наверное, еще в ближайшие годы. И кроме того, я думаю, что недовольство, ну пусть не четко высказываемое, не остро высказываемое, но тем не менее недовольство, в Анкаре вызывало и сотрудничество России с Ираном. Потому что Иран исторически это, в общем, соперник Турции в этом регионе, вот в восточной части Ближнего Востока. И хотя, с одной стороны, вроде бы сейчас есть какое-то такое внешнее сотрудничество по сирийской проблеме, потому что исламское государство достает всех, и в том числе и шиитское население, и, соответственно, Иран вызывает, естественно, острое беспокойство в Турции. Так что здесь, с одной стороны, опять же возникает такое поле общих интересов, как любил говорить Евгений Примаков. А с другой стороны, исторически это соперники. Россия пытается играть на противоречиях между Турцией и Ираном. Опять же, это вызывает недовольство и с той, и с другой стороны. Так что оснований для того, чтобы отношения между Москвой и Анкарой были сложными, я думаю, достаточно. И, соответственно, как только что-то происходит, я вот не берусь сказать что-то, видимо, это связано как-то с этим референдумом о курдской независимости, так сразу Анкара выступает с острыми заявлениями.
Сиюминутная реакция Москвы, как можно оценивать? Были комментарии из Совета Федерации, были комментарии из Государственной Думы, представителей думских комитетов, был комментарий из Крыма на высшем уровне, если я правильно понял, пока слова Эрдогана никак не комментировали. Можно ли считать, что Москва все-таки близко к сердцу восприняла вот это заявление Эрдогана по Крыму?
Ну, естественно, конечно, но вы понимаете, для страны, которая является, по крайней мере, официально, ну, если не союзником, то, по крайней мере, партнером, об этом многократно говорил и Владимир Путин, и Эрдоган, мы все-таки партнеры, друг с другом дружим и как сотрудничаем. И вот, понимаете, такой пассаж со стороны Эрдогана. Это, естественно, ничего, кроме злобы в Кремле вызвать не может. Особенно вот в условиях, когда сейчас ведь вот прошли только что консультации между Куртом Волкером и Сурковым по... Ну, правда, это касалось донбасской проблемы в основном. Но вообще в Москве всегда последние 3 года вообще вопрос о том, кому принадлежит Крым, и, соответственно, значит, если кто-то говорит, что Крым турецкий, то это ничего, кроме раздражения и злобы не вызывает, потому что это рассматривается как прямой выпад против а. российской политики внешней и б. лично против Путина, который очень гордится своей ролью в аннексии Крыма. Восстановление единства России и Крыма, если хотите, там, официальным языком. На самом деле это аннексия.
И в заключении нашего разговора я хотел бы чуть вернуться к теме референдума. Вы упомянули, мы обсуждали уже довольно подробно курдскую проблему. Так или иначе, там состоялся 25 сентября референдум. Была попытка, кстати, референдума в Каталонии. Мне встречались попытки провести параллели между этими референдумами и теми событиями, которые произошли в Крыму как раз в марте 2014 года. Все 3 референдума международное сообщество считает нелегитимными. Результаты вот этих вот состоявшихся голосований или проведенных голосований, если это можно так назвать, говорили о том, что большинство населения региона выступает за независимость. Насколько, на ваш взгляд, уместны такие параллели?
Ну, вы знаете, это, опять же, очень сложная проблема, для которой нет какого-то однозначного ответа, однозначного решения. Как быть народом или с населением определенной территории, которые решают изменить свой статус этой территории, там, скажем, отсоединиться, выйти из состава какой-то страны, присоединиться к другой, там, получить независимость и так далее. Потому что есть, ну, это банальные вещи, я говорю, есть 2 принципа самоопределения народа и территориальной целостности, они находятся в конфликте. Что касается вот этих конкретных референдумов, то в Москве, с одной стороны, хотелось бы, наверное, очень признать результаты референдумов в Каталонии и в Курдистане, официально признать, потому что, по сути дела, это некий аналог крымского референдума. Ну, если посмотреть там по основным позициям, правовым и так далее, они очень похожи. Но с другой стороны, представьте себе, что вот в Москве говорят «да» официально, «да, мы поддерживаем стремление народа Каталонии к независимости». Это такой удар по отношениям с Европейским Союзом в целом и особенно по отношениям с Испанией. А с Испанией, вообще говоря, у Москвы всегда были достаточно приличные отношения, несмотря на весь эпизод с Украиной, с Крымом и так далее. Испания далеко, эти проблемы ее мало волновали. Кому принадлежит Крым, в Испании особенно не задумывались. Конечно, нарушение принципов территориальной целостности и так далее – это плохо. Но, тем не менее, это все испанцев не касалось. А тут оказывается, что это может коснуться и коснуться очень здорово. Так что Москва находится в состоянии раздвоенности. И очень хочется признать, что референдум в Каталонии, в общем, отразил интересы и чаяния каталонского народа. Точно так же, как референдум 2014 года в Крыму отразил чаяния. Но, правда, вот крымского народа нет. Вот тут тоже интересный в правовом отношении сюжет. Потому что население и народ – это не одно и то же, если говорить там сугубо такой правовой и политической точки зрения. Это разные понятия. Но, тем не менее, в Москве на это особенно внимания не обращают и говорят, ну вот население Крыма, крымский народ проголосовал за присоединение к России, а каталонский народ проголосовал за отделение от Испании. И вот очень хорошо, несмотря на все сложности и позицию правительств украинского и испанского, мы, тем не менее, принципиально поддерживаем вот стремление к самоопределению. Но сказать этого Москва не может. Соответственно, я думаю, не ошибусь, если предположу, что разного рода политологи, в кавычках и без, близкие к Кремлю, они просто подзуживают своих европейских коллег и говорят, ну вот интересно посмотреть, как вы будете с этой проблемой разбираться. Потому что действительно проблема для Европейского Союза очень острая, и непонятно, как ее решать. Так что я думаю, что это просто будет вот предмет для некоторых шпилек в адрес ЕС. А в общем, Москва будет формально поддерживать территориальную целостность Испании.
Говорил независимый политолог Юрий Федоров. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Полиция спустя месяц после поджога автомобиля журналистки «Новой газеты» и «Эхо Москвы» Юлии Латыниной возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Неизвестные сожгли машину Латыниной 3 сентября. В июле преступники облили окна дома журналистки некой химической жидкостью, вызывающей удушье и рвоту. Тогда пострадали несколько человек. В августе прошлого года неизвестные облили Латынину фекалиями. Правозащитники и коллеги Латыниной связывают нападение с ее профессиональной деятельностью. 9 сентября журналистка покинула Россию. Полиция пока занялась расследованием только одного из преступлений, совершенных против Юлии Латыниной. В Донбассе вооруженные сепаратисты не пустили наблюдателей ОБСЕ в поселок Седово, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Сепаратисты требовали от сотрудников мониторинговой миссии показать их национальные паспорта и план патрулирования. Наблюдатели отказались выполнить это требование, сообщает агентство «Униан». В апреле этого года на неподконтрольной Киеву территории в Луганской области Украины автомобиль ОБСЕ подорвался на мине. Погиб медицинский работник, гражданин США. В мае сотрудники мониторинговой миссии заявили о сексуальных домогательствах к одному из наблюдателей со стороны вооруженного автоматом сепаратиста. В том же месяце сепаратисты бросили в наблюдателей дымовую гранату. Всего, по словам сотрудников ОБСЕ, за последние два года работы в Донбассе они около 200 раз подвергались опасности. Венгрия просит Европейский Союз пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной в качестве меры давления на Киев. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта заявил, что это связано связано с новым украинским законом о языках, который ухудшает положение национальных меньшинств. Министр подчеркнул, что закон затрагивает около 150 тысяч венгров и представителей других национальных меньшинств, включая русских, румын и молдаван, проживающих на Украине. В Киеве заявляют, что закон, подписанный в сентябре президентом Петром Порошенко, не только укрепляет позиции украинского языка в сфере образования, но одновременно защищает права меньшинств. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас у нас на очереди опрос на улицах Москвы. В России продолжается горячее обсуждение акций протеста 7 октября, организованных в российских городах сторонниками оппозиционного политика главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Чем отличаются нынешние акции протеста от болотных? В мае 2012 года. Опрос провела наш корреспондент Елена Поляковская.
Чем отличаются нынешние акции протеста от болотных?
Ну, если честно, я даже об этих актах протеста даже и не знал как-то. За этим не слежу, телевизор не смотрю особо.
Про улицу Болотных, да, это я что-то слышал такое, но особо за новостями сейчас не слежу, а то нервы портятся из-за этого. Чем больше смотришь, тем больше нервничаешь. Это особо ничего не решает.
Я с митингами не дружу, как-то считаю, это глупо.
На мой взгляд, нынешние акции более политизированы.
Ну, я не был на этой демонстрации, но от того, что они проходят, ничего на стране не меняется. Акция, она проходит, она как бы показывает, что народ не это, но ее надо поддержать, чтобы народ весь как бы проголосовал, и, соответственно, чтобы сменить эту власть, значит, сменить это правительство.
Я считаю, что отличия нету никакого абсолютно между этими акциями, потому что для такой сильной страны эта оппозиция, она ничто. Для такой сильной власти подобное оппозиция – это ну ничто, серьезно. Все происходит на информативном поле. Любая революция российская совершалась кровью. К сожалению, да, это история, это надо знать. И действительно, если люди не несут никакого посыла, к сожалению, и изменить ничего не смогут.
На самом деле, я думаю, что цель у них одна и та же, чтобы на выборах была конкуренция, а не монополизация того, что существует. Я поддерживаю эти акции, но то, как проводит государство, я с этим крайне не согласна.
Когда тогда это было, мне кажется, более реально первый раз, а сейчас уже... Ну, уже один раз не получилось, и второй раз как-то так сомнительно.
Я не была на этом протесте, но насколько я была осведомлена, люди все больше хотят каких-то перемен либеральных, исходя из этого процесса. Они хотят более демократизированной власти, хотя я не знаю, чем это обосновано, так как в нашей стране достаточно демократичная власть, и я уважаю наши стандарты. Я не понимаю, чем эти люди руководствуются на этих протестах, каких перемен именно они хотят.
Думаю, что, наверное, они отличаются тем, что как-то люди стали более живо высказывать свою какую-то реакцию. Но не то, что агрессивно, я хочу сказать, а более активно. То есть, ну, не стали не то, что так бояться, и тогда никто не боялся, собственно. А, наверное, как-то более оно все выражается ясно.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, чем отличаются нынешние акции протеста в России от болотных в 2012 году. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». В Краснодаре администратора паблика «Радикальные мечтатели» в социальной сети ВКонтакте Михаила Малахова вызвали в полицию из-за записи в социальной сети с отрывком из книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Блогеру сообщили, что в ведомство поступило заявление с требованием проверить пост на экстремизм, не разжигает ли этот отрывок ненависть к полицейским. Пост со скриншотом цитаты из 31 главы книги «Незнайка на Луне» был опубликован еще в марте этого года. В нем есть, например, такая фраза: «По-настоящему обязанность полицейских защищать население от грабителей. В действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители, только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают». Конец цитаты. С Михаилом Малаховым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Расскажите, пожалуйста, вообще, что произошло? Когда, как и за что вас вызвали на допрос? Откуда был звонок?
Откуда именно был звонок, я не знаю, потому что немного растерялся. Но позвонили в пятницу, это было 6 число, и сообщили, что на меня поступило заявление. Я, естественно, удивился, попросил пояснить, по каким статьям там или что за заявление. И на что сотрудник, опять же, я, если честно, не помню, представился он или нет, но, по-моему, нет. Процитировал отрывки из двух статей. То есть я могу делать вывод, что как минимум по двум статьям поступило заявление. Вот одно, это как раз был отрывок из «Незнайки», причем сотрудник реально не понимал, что это отрывок из «Незнайки». Он на полном серьезе читает там, а что это? «Разжигаете ненависть к полицейским, селедочка спросила, там, бу-бу-бу-бу-бу». Ну, совсем абсурд. И вторая статья, там их внимание привлекло словосочетание «Асад-диктатор». Все, у них глаза кровью, похоже, налились.
Вы имеете в виду два поста, да, были объектом претензий?
Ну, как минимум два. По крайней мере, да, вот из этих постов диалог из них состоял, да.
Почему вы решили, что речь идет о том, что кто-то на вас написал заявление? Может быть, они сами там какую-то проверку проводили или мониторили ваш паблик?
Может быть, сами, ну, просто по телефону сообщили, что было заявление. Я, опять же, не спросил, от кого, каким числом, ну, потому что растерялся. Но, по крайней мере, по телефону мне сказали, что было заявление на меня.
А какое ведомство, как вы поняли, они представили, что это прокурор, следователь?
Нет, не представились, просто они адрес назвали, я уже потом, через несколько часов, решил проверить, что это. Я вначале сделал неверную заметку, что из полиции позвонили, ну, первое, что в голову пришло. Потом я проверил адрес Дзержинского, 8, это прокуратура все-таки оказалась.
Ну, и как вы отреагировали? Вы пообещали явиться на этот допрос с ними, поговорить, или вы не собираетесь этого делать?
Я не то, что пообещал, да. Я сказал, что на выходных, к сожалению, не могу, и зайду на неделю. Ну, то есть я пока в поисках адвоката.
Что это за паблик? Его ведете только вы? Сколько там подписчиков? Чему он посвящен?
Ну, я бы сказал, что это просветительский паблик. Там около половины постов вообще даже не политические. Сколько человек? Вот было 300 до всего до этого. Сейчас я смотрю, уже 1100 почти.
Михаил, сколько вам лет, если не секрет, конечно?
33.
Я вижу, что ваш в вашем личном паблике много постов, посвященных Алексею Навальному. Можно ли из этого сделать какой-то вывод, что вы являетесь его сторонником? Вы участвовали в его акциях?
В акциях не участвовал, сторонником. Я не могу сказать, что, знаете, вот я там за Алексея всей душой, но, конечно же, я хотел бы, чтобы его допустили до выборов. Это было бы, ну, нормально, так скажем. В любом случае, такие, как он, нужны сейчас. А как к нему относиться, то есть каких-то взглядов, там, правых, левых, мне кажется, это не важно. Сейчас нужна любая, ну, более или менее серьезная, адекватная оппозиция.
Вам напоминает происходящее в современной России мир, вот описанный в «Незнайке на Луне»? Это была сатира на капиталистическое западное общество. Сейчас публикуете такую картинку, и она сразу вызывает нервную реакцию российских современных правоохранительных органов. Как вы думаете, почему?
Так, вот именно. Это значит, она получается, эта книжка, эта иллюстрация, она не мне напоминает нынешние российские реалии, а им в первую очередь. Наверное, они отчасти правы.
В конце, по-моему, там все заканчивается революцией, которая приводит к смещению правящего режима с помощью новых технологий, завезенных друзьями Незнайки из Земли. Вам не кажется, что для современной России такой довольно провокационный конец?
Да, думаю, что нет. Провокационный конец в детской книжке, написанной почти, ну, не век назад, да, 70 лет назад. Нет, я не думаю, что это провокационный момент.
Вы боитесь, что в России дело тоже может закончиться революцией?
Боюсь. Да нет, я не боюсь. Может, но они же сами к этому идут. Они сами людей подталкивают к более активным каким-то действиям. То есть вот, если взять еще пару лет назад, когда, ну, грохотала Украина, да, все посмотрели на этот Майдан, когда были куча информационных вбросов, и всех идея сама революции, как бы, ну, была противна, что ли, да, сказать, то есть все испугались, что, посмотрите, как у них. А сейчас время проходит, как бы, и на одном и том же уже спекулировать не получается, а никаких продвижений в позитивную сторону тоже нет. И да, чем дальше, чем больше закручиваются гайки, тем более вероятен этот вариант.
Как раз, возвращаясь на несколько лет назад, вы в интервью, которое уже успели дать, сказали, что раньше были на другой стороне, и в том числе писали статьи для антимайдана, вели паблики ЛНР и ДНР, писали для Russia Today, для Life News. То есть, когда Майдан начинался, когда он победил, когда началась война на Украине, вы поддерживали российские власти?
Да, да. Я не кричал, что там жечь этих там, да, я не буду, ну, украинцев, так скажем, да, там, бей, опять же, украинцев, спасай Новороссию, нет. Все-таки более умеренно, но, да, безусловно, я был на стороне антимайдана, Крым нашего и всего такого.
А как и в какой момент изменилось таким кардинальным образом ваше мировоззрение?
Немного постепенно происходило. В принципе, началось все с того, что, ну, у нас была, так скажем, команда образовалась, мы занимались различными исследованиями, может быть, еще это даже было до знаменитого Ольгинского клуба. Занимались, допустим, изучением протестной деятельности в сети и вообще как бы его масштабов. Для того, чтобы это изучать, нужно погрузиться самому в протестную среду. То есть, естественно, ты должен подписаться на кучу оппозиционных групп. И вот так постепенно мое информационное пространство практически полностью изменилось, хотя вначале было прям тотальное отторжение. Далее как-то некоторые вещи я стал замечать, что ведь действительно оно так. Я начал задумываться об этих всех вредных вещах, как свобода слова, ну, вы знаете. И вот постепенно я понял, что не на той стороне.
А вы писали, вы говорите, это было до Ольгинского клуба. На вас как-то вышли представители там того же Life News или Russia Today или какие-то администраторы пабликов за Новороссию. Вы работали за деньги, правильно я понимаю?
Да, смотрите, как получилось. Примерно в 2012 году я лазил по просторам контакта и наткнулся на одну группу, где набирали модераторов, писать как раз на политические темы. В принципе, я предложил свои услуги. Ну, на тот момент это все бесплатно, естественно, было. И все, начал я в группе публиковаться. Постепенно именно на базе этой группы сформировалась некая команда, у нас было человек, наверное, 11. И один из этих людей, в принципе, главный редактор, он имел хорошие контакты с блогером Кассат. Вот. И, в принципе, кластер, наверное, групп из 15, может быть, 20 однотипных совершенно, Новороссия, ЛДНР, все дела, они были под управлением этого самого Кассада. И нам предложили вести эти группы.
Но эта работа оплачивалась как-то?
Да, да, эта работа оплачивалась 10 тысяч группа.
10 тысяч за что?
За то, что ты ведешь группу. Ведение группы заключалось в следующем. Есть несколько сайтов, опять же, из того же кластера, и просто новости нужно было закидывать на таймер в течение дня в эти группы. Там каждые полчаса, каждые 40 минут, чтобы новость была. Ну, просто через таймер.
То есть все посты в этой группе тоже писали вы?
Нет, вот в этих группах, которые за денежку, там я лично уже вообще ничего не писал. Я только делал репосты, ну, не репосты, а копирование текстов и картинок с сайта. Потом в определенный момент они сделали это уже автоматизировано, и, в принципе, все, наши услуги больше не нужны были.
А расскажите, пожалуйста, как вы сотрудничали с Russia Today и с Life'ом?
Я не то чтобы с ними сотрудничал, просто периодически у меня брали, как это даже сказать, экспертное мнение. То есть я там выступал как некий эксперт-политолог.
Вы просто человек, который вел за 10 тысяч рублей группу из репостов из других СМИ, выступали как эксперт на Russia Today?
Ну да. Ну как, я не только вел, в принципе. У меня есть довольно, ну, публикации, допустим, по Беларуси. Она дошла довольно высоко до администрации президента в лице Матвеевича Олега. То есть он там репосты делал даже на мою публикацию. Ну, я вообще занимаюсь этим тем примерно года с 2011-го. И как бы практически все свое свободное время трачу вот именно на публицистику.
А в 2011 году вы были на какой стороне?
О, в то время я писал немного о другом, и я не был ни на какой стороне тогда. Когда я только начинал пробу пера, просто о всяком. Первая денежку, за что я получил, да, за публицистику, наверное, это как раз был, да, год 2000, может быть, даже 10-й. Сайт, уже точно не помню название, биржа статей. Там публикуются заказы, надо написать про то-то, про то-то. Средний заказ, я помню, тогда стоил примерно 1-1,5 доллара. Я нашел заказ, нужно было написать статью о негативном опыте общения с правоохранительными органами. Ну и вот, в принципе, я написал, и эту статью приобрели за, по-моему, за 7 долларов или что-то такое. Они, кстати, до сих пор там на бирже сетей так и лежат, эти доллары не выведены.
Вы описали какой-то свой реальный негативный опыт общения с правоохранительными органами или просто выдумали все?
Ну, насколько он был возможен негативный. То есть там, в принципе, история была банальная. Сидели на лавочке, пиво пили, подошли сотрудники. То есть ничего такого. Ну, просто описал как бы в красках, в тонах, и вот ее забрали.
Пока вы к какому решению пришли? Будете спокойно сидеть и ждать официальной повестки или найдете адвоката и добровольно явитесь?
Да, я хочу найти адвоката и, конечно, явиться. Мне самому очень интересно, что же это происходит, ребята.
Ну, вам страшно? Вы боитесь, что вас возьмут просто и посадят по 282?
Ну, я, в принципе, понимаю, что это возможно на самом деле. Это абсурдно, но я понимаю, что да, это возможно. Ведь система, она же заточена именно под то, чтобы сказать, она оправдательных приговоров сколько, не знаю, меньше 1%, да, по-моему. То есть, если дело заведено, то, скорее всего, ты присядешь. Ну, может быть, там условка, да. Я понимаю, да, что это вполне возможно. Боюсь, ну, не знаю, нет, на данный момент я не боюсь, по крайней мере, такого чувства не испытываю.
Я так понял, что в вашем разговоре с представителем прокуратуры звучала фраза о том, что вы разжигаете этим постом из «Незнайки на Луне» ненависть к социальной группе полицейских. Это, в принципе, не первое далеко дело в России, где фигурирует вот это понятие «социальная группа», «сотрудники полиции». Где-то эксперты говорили, что нет такой социальной группы, где-то все дело действительно доходило до реальных решений судов обвинительных. Вот вы как считаете, можно ли вообще сотрудников полиции сгруппировать в такую социальную группу?
Я считаю, что это очень опасная инициатива, организовать их в некую отдельную социальную группу. Ну, у нас и так с ним отношение, да, к какой-то полуотдельной касте. А здесь, то есть, что, на законодательном уровне укрепить их особый статус еще какой-то? Думаю, что это недопустимо.
Отношение как к касте, это и в Краснодарском крае тоже проявляется?
Да, по-моему, не только в Краснодарском крае, по-моему, по всей России.
А в чем это выражается?
Ну, это мое личное мнение. Ну, как? Ну, не знаю, это еще с каких времен пошло. То есть, как бы он ни докопался, да, грубо говоря. То есть, человек не чувствует себя в безопасности, да, по большому счету, рядом с сотрудниками полиции, тем более, которые внезапно вдруг оказались рядом. А человек, наоборот, у нас в стране думает, блин, как бы не докопались. Ну, о чем-то говорит. Опять же, вот, судиться, да, допустим, какие-то в личную безопасность, там еще куда-то, сколько было таких историй. Или адвокаты государственные. То есть, ну, там же она система вся сама на себя работает. Действительно, как бы, получается отдельная каста вот силовиков. То есть, даже, наверное, не полицейских, а в общем всех силовиков.
С администратором паблика «Радикальные мечтатели» в социальной сети ВКонтакте Михаилом Малаховым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». В любой стране мира, в городах, где есть река или море, обычно кипит жизнь и именно на воде. Даже на севере, в Хельсинки и Стокгольме, городские акватории кишат всем, что может гордо рассекать водную гладь или хоть как-то держаться на воде. От гигантских паромов и дорогих яхт до яхт попроще, сотен катеров, причалов, кафешек-поплавков, байдарок, каноэ, рыбацких лодок, не говоря уже о всевозможных прогулочных и экскурсионных корабликах, водных такси и прочим. На старых гравюрах и снимках от Петровского времени до начала 20 века и река Нева тоже кишит кораблями и лодками. Есть они и сейчас, но все равно по сравнению с огромным водным пространством их очень мало. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Несколько лет назад в городе было много разговоров о проекте создания водного такси. Были выделены деньги, даже запустили несколько маршрутов. Но тут же начались сложности. Очень трудно оказалось поделить причалы. Такси было очень дорогим, а главное – тесным. Кораблики выделили маленькие, человек на 10, остальные подолгу ждали на причале следующего кораблика. Экскурсионные кораблики есть, но и их явно могло бы быть гораздо больше. О причинах запустения петербургских вод мы говорим с владельцем прогулочных катеров, арендатором причала Гиви Гагетидзе и экскурсоводом Юлией Карлыхановой. Наш разговор происходит прямо на причале, куда заходят туристы. Гиви, вот вы арендуете этот причал прямо за крейсером «Аврора». Завели себе катера. Зачем?
В основном это для экскурсии. Город на воде, есть что показать, и действительно, люди, возвращаясь с экскурсии, видишь, как у них глаза горят и в каком они восторге. И очень часто аплодисментами заканчиваются наши экскурсии.
Сколько у вас катеров?
3 катера небольших.
Вы их покупали?
Покупал, потом уже достраивали. В яхт-клубе тоже есть морг, называется. И все корабли, которые не нужны, их туда стаскивают. Этот морг, такая площадка. И вот этот кораблик, я там ее нашел. И из морга видышим оживил.
А почему вы этим занялись? Ну, что вы много денег заработаете?
Влюблен в самую эту работу, а деньги уже потом. Сама эта вода, катера, двигатели, винты, рули и все прочее.
Юля, а вы почему так прикипели к этим катерам? Можно же было, наверное, в другом месте экскурсии водить.
Мне это нравится. Я люблю разговаривать с людьми. Я люблю рассказывать. Мне нравится, когда люди, которые садятся на лодку, ну, с таким равнодушным видом, постепенно загораются и чувствуют, как им это все интересно. Бывают люди, которые прожили здесь всю жизнь, И говорят, что мы такого не слышали или не видели. Видели-то видели, но ведь ты же не будешь собирать информацию, если ты этим специально не занимаешься, систематизировать ее. Город с воды – это совсем другой город. Буквально в прошлом году шли мимо нашей пристани две очень пожилые женщины. И Гиви пригласил их прокатиться у нас.
Бесплатно?
Да. Он это часто делает. И они сказали, что они бы хотели выйти на Невском проспекте, потому что им нужно в центр. И когда мы подъехали к Невскому, они сказали: нет, мы поедем дальше. И они обе сказали, что вот они получили колоссальное удовольствие, несмотря на то, что они здесь всю жизнь прожили. И так говорят неоднократно.
Кирик, скажите, а как-то мне кажется, что все меньше этих катеров и дорого. И мне кажется, вам работать не очень легко.
Если честно, то есть несколько структур. А сам город, центр города, поделен на три границы. Вот есть внутренние водные пути, это вот реки Канал. Есть Нева, это вот центральная, и потом уже после Благовещенского моста начинается море. Вот три границы в одном центре, и у каждого свои правила. Ну, не знаю, как объяснить, если видели фильм «Кин-дза-дза». Есть так называемый подсак с колоколом, который не имеет права ничего. Это вот каналы. Вот ты оттуда не имеешь права выходить, только внутри по каналам. А есть так называемый читланин, да, вот он по Неве может ходить.
Но ведь, наверное, есть какие-то законы, организации, которым все подчиняются, и большие, и маленькие. Например, какой-нибудь речной регистр.
Регистр вот этот, они монополизировали все, что можно. Все законы под себя, и каждый раз выставляет какие-то новые правила. Вот было так называемый 0,6, это 60 сантиметров от уровня воды должно было быть корпус судна. Не было дамбы, шторма, все, этим 0,6 нормально. Закрыли дамбу, а тут сказали, что нет, нужно сделать 1,20 м высоту добавить, потому что это опасно, пассажирам могут утонуть. Ну, сделали из кораблей, которые открывали форточки, все там за это воздухом, все закрыто сейчас. Пассажир заходит в салон, окна не открываются, замуровано.
А почему, кому это нужно?
Ну, безопасность считается. Хотя за 20 лет, при мне я не помню такого, чтобы кто-то пострадал. Это единственная в городе структура, которая пользуется популярностью, посещаемостью в городе. Самый Эрмитаж, там фонтаны, ну, больше всего это по рекам каналам. И саму эту структуру создали люди, это вот народное. Государство здесь никакого причастия, чтобы там помочь, такого не было. Люди продавали квартиры, залезали в долги, строили какие-то корабли, а государство никакого участия не принимало в этом. И сама структура по рекам и каналам работает как в идеальном состоянии. Как правило, вот готовая структура приходит и начинает наводить порядок, потом бьют грудь, что там и сделали все, что нет здесь никаких аварий, никто не страдает. Это что это все сделали? Чиновники, которые сидят в кабинетах, голову поворачивают, ничего не видят сзади, что творится. Вот эту структуру начали потихоньку и душить со всех сторон, выжимать людей. Две компании пришли, сказали: все, уходите, вы не имеете здесь права. Хотя у них договор, все, принято решение судом, и выгнали людей. Арендованных включало.
Те обращались в суды?
Обращаются там, ну, вы знаете, что там судами, одни разрешают, другие запрещают, и в общем. Ну, так же и у меня. Несколько наездов.
А кто наезжает?
Если их посчитать, сколько этих структур, на мою голову, транспортная, прокуратура, областная, городская, следственный комитет, водная полиция, ОМОН, ГИМС, государственная инспекция, да, маломерных судов. Хотя сейчас вот стал начальником ГИМСа такой человек, весь пронизан водой, можно сказать, Радко. Человек понимает, как жить на воде. Немного даже мне смог помочь в моих сложных делах. Вот такие люди должны работать на воде, а не вот эти вот чиновники, которые с кабинета даже и не выходят, не знают, что творится на воде.
Юля, Гиви говорит о наездах. А вы переживали что-то? Вот вы были свидетелем чего-нибудь подобного?
По какой-то непонятной причине на достаточно большой большой вместительный корабль нельзя посадить больше 12 человек, включая экскурсовода и капитана. Это получается 10 человек. Среди этих 10 могут быть грудные дети, там дошкольники, то есть люди, которые не покупают билет. И предприятие, в общем, сразу превращается в убыточное автоматически. Останавливают, ну, где-нибудь, даже не обязательно около спуска. То есть люди не могут выйти. И они там сидят вот столько времени, сколько длится эта процедура. Пока всех не перепишут, там не запишут все данные паспортные. Какие-то с них там объяснительные берут. Они пишут заявление, что я такой-то, такой-то, паспорт такой-то, там купил билет за столько-то рублей. Здесь иногда встречают, тогда здесь просят всех остаться, предъявить документы. Это очень неприятный момент, когда люди либо посередине экскурсии, либо после, вот, получив все эти впечатления, приходят, и тут перед ними, значит, разворачивают какой-то мандат и требуют, чтобы они начали писать объяснительное. У нас люди на это реагируют трепетно.
Паспорт, ладно, а объяснительное это кто меня может заставить, если они нарушители?
Ну, наверное, заставить нельзя, но если человеку сказали, он пишет. Переписывают всех людей, им нужны свидетельства того, что их тут было вот больше положенного. И после этого штрафы, капитанов права забирают на проверку, то есть капитаны без прав остаются на какое-то время. Причем эта проверка должна занимать неделю, а иногда занимает больше, гораздо.
Последний раз, когда нас остановили, там было 12 человек и 13 маленький ребенок на руках которого. Ну все, это 13 человек. И стенки останавливают, причалываются и начинают вести себя, народ возмущал. Когда я пришел, когда все это процедура, я говорю, вы что делаете? Нельзя их поставить к причалу? Или же прийти здесь разобраться в спокойной обстановке? Что вы пугаете людей? Вот я с ними ругаюсь, но не помогает.
Убытки несете?
Ну, естественно, конечно. В прошлом году, 20 августа, полностью все катера у меня арестовали. Ну, есть такие правила, что ну, частные катера не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. Я не знаю, кто подписывает эти законы. Фактически вся Россия, маломерный флот, весь встал. Рыбаки, которые ловят рыбу, они не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. Им нужно это все зарегистрировать в регистре. Внутренние водные пути. Это бандиты сами настоящие. А 5-6-метровую лодку, деревянную, он говорит, нет, мы таких лодок не регистрируем. Чтобы их это зарегистрировать, это нужно столько всего сделать. Фактически это невозможно. Ее надо, эти борта поднять 1,20 м, чтобы была высота борта. Должны быть все эти навигационные, что надо там. Должна быть такая же, как вот эти большие корабли выходят на море. Морские корабли, там все, то, что нужно. И вот эти вот лодки должны выглядеть точно так же, как эти вот морские корабли. Ну, в общем, воевали и завоевали все-таки хоть чуть-чуть чего-то. Нам разрешили выдавать лицензию при наличии, если мы их зарегистрируем уже в морском регистре.
У вас речное судно?
Речное. Ну, зарегистрировали, потому что нашли какую-то альтернативу, хоть что-то. И я уже как бы из ГИМСа перешел туда, получил уже лицензию. Ну, нельзя сажать больше 12 человек.
Даже визуально, мне кажется, что здесь человек 30 поместится.
Такой же кораблик сейчас недавно ушел. Она у нее была зарегистрирована в регистре. И мне есть все документы, что она соответствует 25 человек. Для этого у меня есть все это спасательный жилет, там круги и все, что нужно.
А почему 12?
Потому что номер не тот.
В речном регистре зарегистрированный катер по документам имеет право перевозить 25 человек. Зато его нельзя использовать для коммерческой деятельности, потому что никак не получить лицензию. А если его зарегистрировать в речном регистре, то коммерческой деятельностью заниматься можно, но зато перевозить на том же катере нельзя больше 12 человек.
Есть так называемая ассоциация пассажирского флота. Я туда не входил, не вхожу и особо туда не хочется к ним заходить. Туда надо вносить каждый месяц, по-моему, что 30 тысяч, снос. Но они ничего не делает абсолютно. Говорят, что надо всем поменять стекла. Посмотрите, сколько кораблей, и можно посчитать, сколько там стекол. Ну хорошо, поменять стекла. Я пришел, там автомагазин, и трамвайный, или троллейбус. Да, все пассажирские стекла, весь мир катается. Я не имею права это делать. Я имею право только на одном единственном заводе. Элементарно, сидят в бане там, пьют пиво и думают, как заработать денег. Посчитали, сколько квадратных метров. Пришли на завод и говорят, слышь, давай, мы вот заказ тебе даем, столько стекол будут тебе делать на заводе. Вот столько вот откат, и все, до свидания. Я не дам команду всем поменять стекла. Я видел бедных людей зимой, в холоде, на улице, грязи. Меняли эти стекла, жалко было на этих людей смотреть. Настоящее издевательство.
С владельцем прогулочных катеров, арендатором причала на Неве Гиви Гагетидзе и экскурсоводом Юлией Карлыхановой беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Она называется «Нет денег, нет воды». На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 10 октября. Продюсер этого выпуска Илья Бубчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени» – дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».